ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» пианист Александр Маркович.
У нас в квартире был такой репродуктор. Я был маленький, просыпался в 6 или в 7 утра, просил кушать. Мои родители вставали, готовили кашку, и в это время урок утренней гимнастики по радио с незабвенным Николаем Лаврентьевичем Гордеевым. Как его называли, тренер сотен миллионов.
Приготовиться, прыжки начали. На левой, на правой, на левой, на правой. Раз, два, три, четыре, раз.
Неповторимые уроки гимнастики он вел с начала 30-х годов, представляете себе? По, ну, не наши дни сейчас, но достаточно долгое время, 80-е годы он еще был.
Александр Маркович во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы и другой музыки. Очередная передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Мало истинной поэзии, но много ораторского великолепия. Вот так отозвался о стихах Ломоносова Василий Андреевич Жуковский. Ломоносов был мастером торжественной придворной оды. Он писал оды по самым разным случаям. По случаю восшествия на престол, тезоименитства, бракосочетания августейших особ, рождения наследников, честь военных побед и так далее. Некоторые оды Ломоносова уже после его смерти были положены на музыку. Это сделал прежде всего работавший при русском дворе итальянский композитор Джузеппе Сарти. Вместе с Василием Пашкевичем и Карло Канобио он сочинил оперу «Начальное управление Олега» на либретто Екатерины II. Это был такой масштабный пропагандистский проект Екатерины II, о котором мы уже рассказывали в одной из передач этого цикла. Действие пятого акта «Начального управления» происходит в Константинополе. Византийский император Лев и его супруга Зоя с почетом принимают киевского великого князя Олега. «Каликой славой дней блистает сей град в прибытии твоем. Он всех веселий не вмещает в пространном здании своем. Но воздух наполняет плеском, и ночь тьму отъемлет блеском». Текст второго хора взят из оды с очень длинным названием. «Ода всепресветлейшей, державнейшей, великой государыне императрице Елизавете Петровне, самодержице Всероссийской, на пресветлый торжественный праздник Ее Величества, восшествие на Всероссийский престол ноября 25 дня 1761 года в оказание истинной радости и ревностного усердия, всенижайше поднесенное от всеподданнейшего раба Михаила Ломоносова. Необходимая судьба во всех народах положила, дабы военная труба унылых к бодрости будила».
Oh.
Ломоносову практически нет любовной лирики, но есть что-то вроде мадригала. На это стихотворение сочинил музыку неизвестный композитор XVIII века. К его герою стучится ночью в дверь продрогший крылатый мальчик Купидон. Обсохнув и согревшись, он поражает приютившего его хозяина своей стрелой. «Тут грудь мою пронзила приострая стрела и сильно уязвила, как злобная пчела». Он громко рассмеялся и тотчас заплясал. «Чего-то испугался», — с насмешкою сказал. «Мой лук еще годится, и цел, и с тетивой. Ты будешь век крушиться, отнынь хозяин мой». Самая удивительная музыкальная судьба была уготована ломоносовской оде «Вечерние размышления о Божьем Величестве при случае великого северного сияния». Ну, это, по общему признанию, лучшее стихотворение Ломоносова. Именно его чаще всего цитируют, вот по этим двум строкам мы его и знаем. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Это стихи о непознаваемости, непостижимости мира. В 1927 году молодой 24-летний композитор Николай Набоков, двоюродный брат писателя, иммигрант тоже, начал писать ораторию на эти стихи. Вот ее начало.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абарин.
А это как раз признание в бессилии человеческого разума постигнуть природу. Песчинка, как в морских волнах, как мала искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я всей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. В следующей части мы слышим теорию множественности миров. уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны, солнце там горят, народы там и круг веков, для общей славы божества там равна сила естества». Еще неоконченный опус Николай Набоков показал Сергею Дягилеву. Дягилеву пришла в голову дикая, ну, а может быть, кстати, гениальная мысль сделать из оратории балет. Он тогда постоянно экспериментировал, искал, чем бы удивить публику. Писать либретто он поручил своему штатному либреттисту Борису Кахно, а ставить спектакль Леониду Мясину. Мясин долго ходил озадаченный. Он не мог понять, как ему ставить, про что ему ставить этот балет. Ну вот как, например, перевести на язык хореографии абстрактное рассуждение Ломоносова? «О вы, которых быстрый зрак пронзает в книгу вечных прав, которым малый вещи знак, являет естества устав, вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет?» В конце концов, пошли испытанным путем, стали создавать балет в стиле барочной аллегории XVIII века. Главные действующие лица – натура и ученик, которому натура демонстрирует свои стихии и свои чудеса. Северное сияние в финале символизирует коронацию Елизаветы Петровны. Но тут вдруг пришел художник Павел Чилищев, которому Дягилев заказал костюмы и декорации. И снова всех сбил с толку. Дягилев уже сам не рад был своей затее, но затею отстоял Лифарь, который должен был танцевать ученика. Смыслом Чилищев особо не заморачивался. Он создавал синтетическое визуальное зрелище с неясным сюжетом, зато с небывалыми сценическими эффектами. Стиль Чилищева определяют как мистический сюрреализм, а его работу над балетом «Ода» как на десятилетие опередившую поиски Сальвадора Дали, Малевича, Кандинского и Татлина в области сценографии. Современные композиторы продолжают сочинять музыку на стихи Ломоносова. Владимир Мартынов написал музыку к сериалу Александра Прошкина «Михайло Ломоносов». Вот его опус на стихи из «Оды» по случаю восшествия на престол Елизаветы Петровны. Это, опять-таки, знаменитые строки про то, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать. Thank you. Композитор Владимир Беляев сочиняет много хоровой духовной музыки. К этому жанру принадлежит и написанное им сочинение на текст Оды Ломоносова «Утреннее размышление о Божьем Величестве», которым мы заканчиваем эту передачу. Это, опять-таки, гимн восхищения мирозданием и Создателем, сотворившим солнце с его вечно бушующим огненным океаном. Когда бы смертным толь высоко возможно было возлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приблизившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Джузеппе Сарти из оперы «Начальное управление Олега» мы слушали в исполнении Театра старинной музыки МГУ, художественный руководитель Валерий Крейсберг, запись 2013 года. Кант неизвестного композитора на стихи Ломоносова «Ночную темнотою» исполнил Московский хоровой театр Бориса Певзнера, солист Алексей Комаров, запись 2017 года. Фрагменты оратории Николая Набокова «Вечерние размышления о Божьем Величестве при случае Великого Северного Сияния» прозвучали в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России и Нидерландского симфонического оркестра «Резиденси», дирижер Валерий Полянский, солисты Марина Шагуч и Александр Киселев, запись 2001 года. Сочинение Владимира Беляева «Встает заря над храмом» исполняли Государственная капелла Москвы имени Судакова, художественный руководитель Анатолий Судаков и ансамбль гусляров «Купина», художественный руководитель Любовь Жук, запись 2016 года.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Моя собеседница, романист и поэт Лена Элтонг. Родилась в Ленинграде, с 91 года живет в Вильнюсе, лауреат престижных литературных премий.
Елена, вы живете в Вильнюсе, причем зимой, а вот весной и осенью вы живете в Италии и в Португалии. Вы знаете итальянский язык, английский язык, французский язык, чуть-чуть португальский. Тем не менее, вы русский писатель, вы пишете по-русски, ваш родной язык русский. А какие у вас родственные отношения с языками итальянским, французским, английским? Это племянники, двоюродные братья, вот ваша родня языковая.
Слово «родня» как-то, в общем, наводит на меня сразу грустные мысли. Потому что никакой родни, родственных отношений, вернее, нет ни с французским, ни с итальянским, это скорее незнакомцы, таинственные причем, живущие где-то за стеной. Ты слышишь их звуки и их какое-то там дивное невразумительное веселье, но сам понимаешь, что ты к этому празднику не принадлежишь. И даже если ты постучишься и скажешь им, а давайте вот рогации вместе разговаривать и пить вино, они скажут «давай», но через несколько часов они тебя забудут, и ты забудешь их. Я никогда не могла чувствовать себя своей ни в итальянской среде, хотя у меня очень много друзей итальянцев, ни в португальской, ни тем более во французской. Но покажите мне человека, который чувствует себя своим во французской среде. Да таких единицы. Вот. Итальянцы очень дружелюбные, но когда я живу в Италии, я все равно живу в каком-то своем коконе, как шелкопряд, который что-то там придет, тянет свою ниточку. А вот пришли к нему другие шелкопряды с соседнего дерева. Вот они что-то там выпили, поговорили. Но мы не становимся ни близкими друзьями, ни какими-то единомышленниками, ни даже, как бы это сказать, ни людьми, которые преследуют одну и ту же цель и идут к ней. Вряд ли мы станем. Потому что русский язык, кроме того, что он дает тебе силу и мощь невероятную, и он дает тебе столько счастья и какого-то детского совершенно восторга, особенно когда работа идет хорошо, при этом он тебя еще изолирует. Потому что никто не в состоянии понять ни твоих метафор, ни твоих шуток, ни твоих монологов о ледяных промоинах сознания и прочем всяком таком. Все это наводит жуткую тоску на итальянца, на француза, на португальца и на литовца, собственно говоря, тоже. Поэтому я привыкла к тому, что русский – это вот единственный родственник, и он отец, и мать, и муж, и брат. И эта маленькая семья, состоящая из меня одной, вот она такая достаточно плотная, и все прижались друг к дружке, и никого к себе не подпускают. А все остальные – таинственные незнакомцы, которых можно любить издалека.
Вы говорите о любви, о страстной любви к русскому языку. Вы когда-нибудь изменяли ему с литовским языком?
Да, изменяла. И самым непристойным образом. Когда я сюда приехала и стала жить в Вильнюсе, литовский язык, конечно, звучал для меня как, ну, жужжание каких-то электрических пчел, не более того. Я не понимала его, я даже его немного боялась, потому что фонетически он мне был не близок. Как, кстати, и португальский. Португальский и литовский довольно часто путают, потому что они похожи по звучанию, у них какие-то вот, уж не знаю, шипящие дифтонги, что-то там есть общее. Так вот, он казался мне совершенно бессмысленным, и я не собиралась здесь жить, и не стала его учить, и вообще чувствовала себя чужестранкой. Надо сказать, не без удовольствия, потому что интересно жить в чужой стране, когда не понимаешь языка, ты немножко так отстранен, ты наблюдатель, ты такой приходящий любовник, который вот-вот уйдет. Но когда я поняла, что я остаюсь, я стала прислушиваться. Прислушивалась, и такой тихой сапой, аккуратно, литовский вполз в мое сознание и начал там располагаться. В какой-то момент я его полюбила. Это было на втором году жизни в Вильнюсе. Я полюбила его за какую-то хтоническую тяжесть. То, чего в русском нет, а может быть есть, но мы не слышим, потому что для нас это естественно, мы не можем отойти и прищуриться. А на литовский я всегда смотрела, ну, как любой иностранец, с прищуром и несколько скептически. И, может быть, поэтому я услышала эту тяжесть в нем. Потом мне стали говорить, что там есть санскритские корни, это очень старый язык, и в нем много... Вот, например, редактор моих книг, всех профессор ориенталистики в Вильнюсском университете, он вот знает тибетский и санскрит и утверждает, что для него литовский звучит, ну, приблизительно в той же... что это очень похожая мелодика и много общего. И, видимо, поэтому он меня покорил, он был совершенно ни на что не похож. Грамматика безумная, которую нормальный человек в здравом уме вообще не способен воспринять. То есть в нее нужно либо поверить, как в революцию, либо просто отринуть и не думать об этом больше никогда. Вот такие у нас были периоды, значит, с литовским языком, а сейчас у нас все наладилось, и мы друг к другу относимся с некоторым пиететом, но с пониманием. И сейчас этой безумной любви уже нет. Свыклись.
Елена, вы не просто чувствуете себя как дома в русском языке, это и есть ваш дом. Чувствуете ли вы себя как дома или в своем доме, общаясь с русскими писателями, поэтами, когда вы бываете в России?
Я не люблю писателей. А русских писателей я не люблю не потому, что они русские, а потому, что они писатели. И с этим ничего поделать нельзя. Был какой-то момент в моей жизни, когда я любила с поэтами, особенно с питерскими, которые, естественно, мне близкие по духу, поскольку родилась я на Малом проспекте Петроградской стороны, любила с ними читать стихи в какой-нибудь «Бродячей собаке», ходить гурьбой по Невскому проспекту или по какой-нибудь там фонтанке с бутылкой водки в замерзшей руке, вопить, целоваться и так далее. Все это было, но это естественный период в жизни, скажем, там, 25-летней женщины, которая пишет стихи. Чуть позже я поняла, что здесь дело обстоит так. Либо ты любишь писателей, пьешь с ними водку и проводишь свою жизнь в так называемых литературных кругах, либо ты работаешь. Звучит, конечно, поверхностно. Но, к сожалению, именно так все и устроено. И тогда я решила расстаться со всеми своими компаниями и общаться только с людьми, которые занимаются чем-то другим. И это, на самом деле, оказалось значительно более здоровым времяпровождением. Поэтому уже много лет, 15, а может быть и 20, среди моих друзей нет ни одного писателя, ни одного поэта и вообще ни одного человека, который способен сложить два слова вместе. Вот такая я одна среди своих друзей актеров, композиторов, скульпторов, врачей и бог знает еще кого. И это прекрасно. Если в нашу компанию затесается или затешится хотя бы один писатель, мы его изгоним. Это точно.
Вы уж простите меня, я сейчас в роли радиожурналиста с вами. Но продолжим все-таки этот разговор. Вы знаете несколько языков. Итальянский язык, литовский, французский, английский. Помогли вам открыть что-то новое, иное в русском языке?
Я знаю, вы специально такой сложный вопрос задали, потому что вы писатель, а я сказала, что я не люблю писателей. Но я попробую ответить на это, конечно. Все мои путешествия, вояжи, так сказать, с чем бы они ни были связаны, с поиском материала для романа, просто когда болтаешься по Европе с друзьями или один, или какие-то побеги, эскейпы куда-то к морю, чтоб там одиноко прихлебывать из фляжки где-нибудь на набережной. Ну, неважно для чего, все это в конце концов заставляет тебя понимать, как я уже сегодня говорила, что русский – это дом, который всегда с тобой. Ты носишь его гордо, как горбун. Понимаете, вот это горб, который все видят, все слышат. Ты для большинства людей непонятен. Слушать тебя мучительно. Даже если ты переводишь сам себя на различные языки, все равно сам способ разговора, сам дискурс и то, как мы видим мир – это что-то другое. Даже если ты живешь всю жизнь среди других людей, там, пусть это будут итальянцы, литовцы, португальцы, кто угодно, ты все равно остаешься вот таким одиноким горбуном. Может быть, я немножко драматизирую, но ведь я еще и не только писатель, но я еще и женщина. И я этот горб, может быть, ощущаю иначе, сравнительно, скажем, с писателями-мужчинами, русскими писателями, которые живут на Западе. Может быть, они иначе это видят. И ты его любишь, этот свой горбик. Там у тебя хранятся всякие замечательные вещи. И когда никто не видит, ты свой горбик открываешь, как ларчик. И оттуда сразу выскакивают там какие-то молодцы, я не знаю, три богатыря, духи, карлики, дверги, и выпускаетесь в пляс. Но никому это показывать и никому это объяснять не стоит, и даже и совершенно невозможно.
Я поделюсь просто своим опытом. Благодаря английскому языку я понял, как мне мучительно не хватает сослагательного наклонения в русском языке. Благодаря чешскому языку я понял богатство гласных русского языка, потому что в чешском недобор гласного, по-моему, одного или полутора гласных, поэтому горло – это крк, а мороженое – это змрзлина. Все-таки вот это шуршание португальского, мелодичность итальянского вызывает у вас русские эхо?
Мои ощущения, когда я увидела первый перевод своей прозы, это был перевод на литовский, и довольно большого романа переводил очень серьезный поэт литовский, но именно поэт. И это был, по-моему, его первый опыт прозаического перевода. И я его честно прочитала. И вдруг я поняла, что мне настолько нравится звучание вот именно моих слов, оборотов и каких-то метафор, именно распятое, раскрытое по-другому совершенно на чужом языке, когда ножки становятся ручками, крылышки чем-то там еще, да, стрекозы бабочками. То есть смыслы пропадают, и некоторые смыслы пропадают безнадежно, а некоторые превращаются во что-то еще. Я думала, что это будет меня злить, но нет ничего подобного. Я увидела, что литовский показывает мне какие-то вещи в моем собственном романе, в моей собственной прозе, которых я какой-то вот скудости ума даже и не увидела сразу. И возможности, которые не сбылись. Я увидела, что я могла бы сделать и не сделала. То есть вот чужой язык показал мне, он дал мне возможность отойти, да, и как вот мы говорили, прищуриться, посмотреть на это с некоторым скепсисом. Вдруг я увидела, и я бросилась переписывать эти куски. И в новом издании они уже были другими. И сейчас, когда я читаю американский, английский перевод «Картахены», я тоже вижу какие-то вещи, которые не видела в русском, и звоню своему переводчику в Америку и говорю ему: «Давай немедленно перепишем это предложение». У него волосы дыбом встают. Он говорит: «Как? Я, это же нельзя, это ведь текст». Я говорю: «Да, но это же мой текст». Он говорит: «Нет, я не буду это делать». То есть я вижу в английском свои ошибки, свои провалы, которые русский мне не показал. Что касается звучания, не могу сказать, что меня пленяет итальянская мелодика или португальская шершавость. Это все очень красиво, но это все чужое. И писать на этих языках я никогда не смогу. А языки, на которых я не смогу писать, они для меня, по сути, бесполезны. Звучит ужасно, да, но они бесполезны. Я не могу их полюбить. как я могу полюбить что-то, с чем я не могу работать? И когда я говорю со своими друзьями-итальянцами за бутылочкой какого-нибудь пулийского, да, красного, я их обожаю, я люблю каждое их слово, и мы смеемся, и наш смех слышно на другой стороне Калабрии. Но полюбить это я не могу. А значит, русский остается единственным пристанищем и единственным страстным интересом. Как бы они там ни звучали аппетитно, заманчиво и не журчали бы все эти языки, они все меня обтекают, протекают мимо меня, обходят меня, как какие-то чужестранные реки. Вот во всем призналась.
Прозаик и поэт Лена Элтонг в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Арсения Равинского. Поэт родился и вырос в Харькове. Учился в Московском государственном педагогическом институте. Автор нескольких книг лирики и многочисленных публикаций в периодике. С 1991 года живет в Дании.
Наш район чем интересен? Во-первых, холмы. С таких позиций, как Москалевка или ДК Учителя, виден весь город, но есть еще один бонус, а именно телебашня. Незабвенная. Эта башня для каждого воина место священное, кто за первый канал жизнь отдал, за даренный металл, золотыми зубами, за мертвячку башню, последнюю клятву давал. Женя Шевченко прислушивается к себе. «У меня, — говорит, — все такое дрянное и очень не новое. Как он войдет в подъезд мой, убогий, в квартиру мою, убитую? Все работало, работало, и вдруг поломалось. Остается только ждать его, потому что кроме как ждать его, ничего не осталось». Гоча снится сам себе, но горы другие. Не такие белые на вершинах, не такие крутые, как бы полые горы, то есть внутри пустые. Может быть, это Сочи, или где-нибудь недалеко от Сочи. На тропу выбегает лисичка серая, и хвост у нее короче, чем у местных лис, на чуть-чуть. Короче, хорошо умереть во сне, просыпаясь, думает Гоча. Когда мы только приехали, жили напротив парка. В парке все незнакомо. Деревья, трава, цветы. Как они называются, вспоминать неприятно. Ходишь по парку вечером, видишь, вокруг тебя просто красивые пятна. А мне казалось, это рябина. Или другие кусты. Но что они найдут, мой китель распоров? И чем я хуже им, и чем я лучше, овсянку грыз, как этот или тот, владелец отвратительных зигот. Ну что им толку в звездочках моих, нашивках, папиросах, документах, а просто так начнут. Мерси, мол, и Баку. И где же ты служил, в каком таком полку? Пойду своим путем, но вспомнят и догонят. Кто чутко спит, как утка или лось, Маруся чутко спит во сне, она насквозь. А где-то за горами спят нечутко, петух не будет их, не шарит их побудка. Маруся чутко спит, как могут только гусь и лошадь спать. Маруся наизусть так много спит, и так ей все в Тарусе. Я очень Заболоцкого боюсь, я очень уважаю, но боюсь, придет пора ответить за Марусь. Зимние Олимпийские игры, фигуристка любит судью, а судья фигуриста другой державы. 5-9, 5-9, 5-5. Тренер кричит «убью», но для нее это все еще шифр, обещание любви и славы. 5-9, 6-0, 5-0. и она уходит под лед, в полынью. Левой рукой она отключает процессор левого глаза. Правой сквозь сердце вводит зрительный нерв в трехразовую Москву, коньки с кристаллическим приводом, сами делают все выкрутасы. Ей нужно только подумать: плыву, плыву. В Шереметьево мама сказала: стране нужно олово. Папа сквозь слезы добавил: не ссы, дружок. Плохо ей, очень плохо. Она опускает голову, и в ее голубые прозрачные ноздри летит снежок. Так говорит Хафиз: зелень, лучший сюрприз. Полюбуйся, мой друг, сколько ее вокруг. Лучшая птица в ран, так говорит Коран. Истинная 3D, видимо, впереди. Стойкий запах козла, тетенька без весла. Град из живых камней, ведите себя скромней. Жизнь, говорит Хафиз, я иду по карниз. На языке фарси жизнь говорит мерси. Сердобольная бабка нашла в сугробе за гаражами, грела в сухих ладошках, вымыла в керосине, чистеньким положила сохнуть на подоконник, сидела и вспоминала о сене, сыночке, сыне, думала: время, времечко, держали за хвост, держали. Было оно и нет, как дикторша говорила, крыл моих облак слышен уже над пятыми этажами. Хорошо хоть квартирка на Пресне отходит сыночку, сыне, вот и подсох соколик, вымытый в керосине. Зубоньки жемчуга, глазоньки, самоцветы. Вот он опять дрожит, носится над дворами. И если это не голос, то что же это? В музее электричество чисто по-прежнему. Один сотрудник говорит другому: вот раньше, в 70-е, простая подстанция в Свиблово была простой подстанцией в Свиблово. Оставались различия между нулем и фазой. Оба смотрят в окно, сильно покрытое копотью, на внутренний двор, где посетители продолжают вздрагивать в тени огромных, черных, расколотых, еще дымящихся вязов. Фамилия заказчика вписывается вот сюда. Такое впечатление, мужчина, что вы неграмотный, совершенно все уникальные. Двух одинаковых никогда у нас не бывает. Дальше пишите «да» в совершенстве. Теперь смотрите, ну как если бы трещина, и вам очень нужно туда, на Ленинградский проспект. Только копию сохраните. Гавриил Степанович встал и покачнулся. Не ожидал от тебя, Ираклий. Мне казалось, мы были друзьями. Помнишь, вашу квартиру на Лиселидзе превратили в фотолабораторию? Ты забыл, Ираклий, кто помогал тебе все эти годы? У кого ты одалживал деньги на поездку в Луганск и в Великие Луки? Славу, как бублик, тебе подносил я в теплых ладонях. Теперь из-за двух сожженных киосков подводишь меня под статью. Алик всегда любил ПТУшниц. И вот теперь женился, вернулся домой, как бы остепенился. Вот он летит и знает, что здесь родился, что все предоставлены самому себе. Или это у всех детей в самолете глаза такие прозрачные? Или это особенно видно при длительных перелетах зимой? Жора вылазит из-под обломков и смотрит вокруг. Повсюду одни виноградники. Видимо, это юг. Видимо, все приключилось на самом деле. Вспоминает, как огромные челюсти сомкнулись и заскрипели. Пауки и бабочки. Все это видит он как будто впервые. Его окружают, хлопают по плечу. «Ну что, живые?» — кричат. «Живые? А где Ашот?» Рядом со своей сестрой Изабеллой Ираида выглядит неуклюжей, какой-то дебелой. Целый день она слушает новости и поет. Вот она опять напивается и красиво поет по-русски. В старом спортивном костюме идет курить на балкон. Несколько раз повторяет: «Кавказ подо мной, Кавказ подо мною». Вот она опять напивается, слушает новости и поет.
Из
Стихи Арсения Рогинского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Рассказывает пианист Александр Маркович. Несколько слов о музыканте. Он учился в Московской консерватории. Лауреатом впервые стал в возрасте 13 лет. Эмигрировал из Советского Союза в 90-м году. С успехом выступал в Карнеги-Холл, Лондон Ройал Фестивал Холл, в Берлинской филармонии и других престижных концертных залах. Живет в Гамбурге.
Мне лучше всего удаются романтические произведения. Я играл сонаты Бетховена. Очень хорошо себя в них чувствовал. Хуже сейчас играю современную музыку, но я ее почти не играю. Потому что в свое время я переборщил с ней. Когда я был студентом, я очень этим делом увлекался. А увлекался, потому что в те годы это было как бы полузапретное. Конечно, мы не называем авангардистами сегодня уже Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бартака. Я тоже с удивлением обнаружил, что вот когда мне надо их играть, я их хочу играть романтично. Я очень люблю играть также романтические концерты, которые забыты 19 века. Вот, например, Ксавер Шарвенко был гениальный. Я даже играл концерт Регера, но он не имел успеха у публики. Рубинштейн Антон. Его музыка вообще не заслуженно забыта, только там из «Демона» пару романсов. Я думаю, мы должны Оренского вспоминать, мы должны Эмиль фон Зауэра вспоминать. И Конюс, Метнер. Совершенно не играющийся. Так называемый интеллектуализм, ну, это не мое направление. Нет, не в смысле того, что я недоразвитый человек какой-то, но, в принципе, это не совсем мое направление. Мне оно кажется более искусственным. Но, опять же, времена меняются, мы меняемся тоже. И никогда ты не знаешь, как ты будешь эволюционировать, если доживешь. В свое время я пытался подражать Рихтеру, не понимая, что... Вот так только он мог играть. И то, что у него звучало гениально, то у подражающих ему будет звучать ужасно. Вообще учился в Гнесинской школе. И потом, вместо того, чтобы поступить, я пошел в армию, в ансамбль песни и пляски, где эстрада, получилось, была уже моей обязанностью даже, не просто хобби. Тогда в ансамбле были потрясающие певцы. Николай Михайлович Устин, Виктор Васильевич Кулешов, с которым по сей день мы очень дружим. Он сейчас руководит ансамблем донских казаков. Алексей Николаевич Живнировский, который, к сожалению, ныне покойный. И Сергей Александрович Зуев. Мне вообще повезло, я был тогда в компании даже с Игорем Николаевым. Мое умение подбирать это все по слуху, а в армии, естественно, были в основном военные песни прошлых лет. И я помню, когда я даже пришел в консерваторию, многие мои педагоги, по роялю, естественно, говорили, мы должны из тебя вышибить это. Зря говорили, потому что пласты культуры не вышибаются, они... трансформируется. Самое это интересное, что я должен сказать, что я вообще не в эстраде, не в джазе, но именно мое увлечение, пожизненное увлечение классической эстрадой, вот как мы ее называем, дает такую какую-то духовную раскованность в классической музыке, такое гармоническое слышание. Это дает определенного рода романтическую такую раскованность, потому что если вы возьмете тот романтический виртуозный стиль, фортепианный, например, Горовец. Я ни в коем случае себя не равняю с этими гигантами. Я ноль, песчинка по сравнению с этим. Гофман, Иосиф Левин, даже сам Рахманинов. Ведь, вы знаете, в те годы не было, наверное, деления на легкую музыку и на серьезную. Был Штраус, назвать его несерьезным композитором, как бы язык не поворачивается. Вы послушайте их игру, это сплошная импровизация, сплошная свобода. Thank you. Я помню очень хорошо Владимира Нечаева, певец, которого многие сейчас не помнят, а ведь это необыкновенный певец, а песни мы его до сих пор поем. Пик популярности был в предвоенные, военные и 50-е годы. Вот такие песни, как «В городском саду», «Москва майская», оригинальный вариант «Вологда, Вологда», «Вечер на рейде», это военный уже, «Огонек». Его голос был очень узнаваем, у него была своеобразная такая вибрация – и очень легкий голос, и это создавало такой интим. А столкнулся я с его близкими совершенно случайно. Был такой эпизод в моей жизни. Я служил в армии в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Легендарный коллектив. Его возглавляли такой известный дирижер, как Баблоев, но не при мне. И замечательный совершенно музыкант и изумительный человек Владимир Петрович Гордеев. Если он слышит меня, то Владимир Петрович, я вас... также люблю и обожаю, как всегда. С группой солистов, и это мой цех был, я проводил спевки, репетиции. У нас были совершенно потрясающие педагоги. Такая удивительная женщина приходила, ее звали Маргарита Александровна Нечаева. Это родная сестра была. Она певица из Большого театра. Часто она занималась не на базе ансамбля, а так в нарушении как бы всех правил дома у себя. Она жила на Масловке. Она... очень много рассказывала про своего легендарного брата. Она ставила много пластинок, причем у нее был и патефон даже еще вот тех лет. Я с удивлением прочитал в интернете его биографию, что он из рабочей семьи. Я просто очень удивился. Вообще, насколько я помню, они были довольно знатных кровей. Он умер, как она мне рассказывала, он умер в молодом возрасте в поездке от сердечного приступа в конце 60-х годов.
Ей такой, как ты, на свете нет, наверное, не так. Бог навеки посадила в сердце маяка. Прошел чуть не пол мира, я нигде с тобой не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя.
Особо мне хочется рассказать о Клавдии Ивановне Шульженко. Мне посчастливилось знать ее. Мои родители, естественно, особенно два дедушки, они ее знали хорошо. Еще с тех одесских времен. Она сама ведь из Харькова была, но с Одессой у нее много было связано. Каждая ее песня был мини-спектакль, я бы так вот сказал. Мало кто знает, что когда она умерла в 84-м году, она умерла в нищенстве. У нее было 3 рубля на книжке.
Надо мною звезды и луна. Я стою и жду тебя одна. В этот час вечерней тишины. Неужели не вернешься ты? Твои шаги я слышу, твои глаза я вижу. И на асфальте мило. Да, жизнь неповторима, и тебя любима, все нет и нет и нет. Нет.
Я из музыкальной семьи, не просто из музыкальной семьи, а довольно известный. Мой двоюродный дед был Борис Гольдштейн, известный скрипач. Дед Михаил Гольдштейн. И мои родители музыканты. Вот, и как бы все это было связано с серьезной музыкой. Но самое интересное, что рос я на фоне тех старых пластинок и тех старых радиопередач, которые были удивительны. Мое самое, как ни странно, первое музыкальное впечатление – когда я еще, по-моему, даже не говорил, а вот так стоял в этой кроватке зарешоченной. У нас в квартире был такой репродуктор. По-моему, нигде я больше этого не встречал, кроме России, которая до сих пор ведь цветет и процветает. Это сетевое радио, называется радиотрансляционная сеть. Я был маленький, просыпался в 5 или в 6 или в 7 утра, просил кушать. Мои родители вставали, готовили кашку, и в это время мое самое первое впечатление – урок утренней гимнастики по радио с незабвенным Николаем Лаврентьевичем Гордеевым, как его называли, тренер сотен миллионов. Он умел интонацией, словом, так воодушевить людей. Его неповторимые уроки гимнастики он вел с начала 30-х годов, представляете себе? По, ну, не наши дни сейчас, но достаточно долгое время, 80-е годы он еще был. И я никогда не забуду свой шок, потому что я даже испугался его такой деловой и строгой интонации, когда он агитировал народ делать какое-то упражнение. Ну и, конечно, невероятный аккомпанемент. Эти уроки сопровождались пианистом Родионовым, как я сейчас помню. Это был феерический импровизатор. Популярность его была невероятной, его знали все. А при том, что он не выступал ни в одном из концертных залов. Помню, что эти уроки, а еще в 11 утра были производственные гимнастики уроки с этой же парой, плюс еще потрясающая радиоведущая, которая почти столько же лет, сколько он вел, помогала ему в эфире, Галина Федоровна Дьякова ее звали, по-моему. Я вдохновился играть на рояле благодаря вот этим феерическим урокам.
Начинаем занятие гимнастикой. Вначале ходьба на месте. Приготовьтесь. Удохните шагом. Раз, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжки на месте, на обеих ногах. Руки оставьте на поясе. Во время каждого четвертого прыжка ноги разводите в стороны и соединяйте их. Внимание, начали.
О своих любимых пластинках рассказывал пианист Александр Маркович. Его записала в Гамбурге Юлия Соловьева.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатория радио тавишу плеба, ткань мой смет кадацема, ромелиц моам задачена коллегема радио тавишу плебист, русули сам сахулида.
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause